Тема 6. Древний Китай, параграф 3. История законодательных установлений. В IV веке до Рождества Христова появляется свод законов под названием Джоу Ли, который стал основой регулирования вместо обычного права. Царь правил по мандату неба, ему помогали министры, но реальная структура власти была другой в силу неограниченной власти князей. В IV-V веках до Рождества Христова, в самый критический период истории Джоуского Китая, здесь жили и творили такие учителя мудрости, как Лао Цзы, Конфуций, Мэн Цзы. Конфуций, Кун Цзы, 551-479 года до Рождества Христова, пребывал на разных должностях у правителей нескольких царств и затем занялся преподаванием, обучив около 3000 учеников, из которых 72 прославились. Конфуций учил различать пороки современного ему общества. Бедствия простого народа, продажность и алчность чиновников, междоусобные распри аристократов и правителей, отказ от древних традиций и моральных устоев. Идеалом провозглашался совершенный человек Цзюнь Ци, который должен обладать двумя главными достоинствами – гуманностью и чувством долга. Гуманность – Жень подразумевала сдержанность, скромность, ум, доброту, беспристрастность, чувство справедливости, любовь к людям. «Гуманность есть то, чего не нужно искать», – разъяснял мудрец, – «а стоит только захотеть». Кавычки открываются. «Платите добром за добро, а за обиду воздавайте по справедливости». Кавычки закрываются. На вопрос, что есть гуманность, Конфуций по преданию отвечал: «Не делай человеку того, чего не желаешь себе, и тогда исчезнет ненависть в государстве, исчезнет ненависть в семье». Кавычки закрываются. Характерно, что и древнеиндийские источники содержат рассказ о беседе молодого и нетерпеливого в жажде познания человека, просившего людей просвещеннейших изложить содержание священных книг столь кратко, чтобы их мудрость можно было усвоить в самый короткий срок, стоя на одной ноге. Учитель по имени Хилелу отвечал ему, улыбнувшись, кавычки открываются: «Не делай никому того, чего ты не хочешь, чтобы было сделано тебе». Кавычки закрываются. Это правило созвучно знаменитому золотому правилу из текста Нового Завета. Долг предполагал моральное обязательство, которое человек в силу своих добродетелей и совершенства сам накладывает на себя. Благородный муж думает о долге, низкий человек заботится о выгоде. Кавычки открываются. Благородный человек должен быть честным и искренним, прямодушным и бесстрастным. Он должен все видеть и все понимать, быть осмотрительным в речах, осторожным в делах. В сомнении справляться, в гневе обдумывать поступок, в невыгодном предприятии думать об опасности. В юности он должен избегать вожделения, в зрелости ссор, в старости скряжничества. Высокий человек безмятежен и свободен. Он безразличен к еде, богатству, жизненным удобствам и материальной выгоде. Всего себя он посвящает высоким идеям, служению людям, поискам истины. Постигнув истину утром, спокойно умереть вечером. Перевод Васильева. Учение Конфуция представляло с практической стороны также компендиум учтивости и церемоний на все случаи жизни. Его этическое учение пронизывает преданность старине, уважение к порядкам древности. Так были заложены основы конфуцианской политической идеологии с ее принципами верховенства ритуально-этического начала в делах управления, почитания старших в семье или в отношении государь подданные. Кавычки открываются. Пусть отец будет отцом, сын сыном, государь государем, подданный подданным. Кавычки закрываются. К кодифицированному законодательству Конфуций относится отрицательно, поскольку все необходимое можно было отыскать в ритуалах и традиции. Можно в этой связи утверждать, что ритуально-этические нормы и требования и составили основу того официально поддержанного способа урегулирования отношений властвующих и подвластных и рядом граждан между собой, выполнив тем самым функцию законов с одновременной политической и моральной санкцией на их неисполнение. Политический хаос есть следствие морального кризиса, и его можно преодолеть, следуя строгим правилам поведения. Основу общественной гармонии и порядка составляет по Конфуцию дисциплинированный человек в иерархии семейных отношений, где царит сыновняя почтительность и почитание старших. Контроль за соблюдением этих правил, а также за честностью, послушанием и добронравием людей Конфуций возлагал на держателей власти. Наряду с этикетом Конфуций придавал большое значение музыке, лучшему средству изменения плохих нравов и обычаев. Исходной позицией мыслителя в обсуждении иерархии обязанностей в обществе была концепция, кавычки открываются, выпрямления, исправления имен, кавычки закрываются, то есть приведение всех вещей в соответствие с их названием. Согласно более древним представлениям и сложенным в книге «Перемен», все существующее в мире пронизано взаимоотношениями двух основополагающих начал – мужского и женского. Мужское начало – инь, позитивное, светлое, небесное, женское начало – янь, негативное, мрачное, земное. Вся сущность природного и общественного, в том числе исторического, исчерпывается их 64 возможными сочетаниями. Важные модификации древнего метафизического и детерминистского учения стал даосизм. Его основателем был Лао Цзы, архивариус при Чжоуском дворе, удалившимся затем в дальние края. Дао или Тао трактовался даосами как надлежащий путь, как, кавычки открываются, путь, соответствующий помимо воли людей, путь, существующий помимо воли людей, кавычки закрываются, и воплощаемые в законах природы и космоса, а также в обычном праве. Дао – это путь природы и одновременно путь мудрой жизни. Человек есть часть природы, но он сильно удалился от нее, поэтому идеальный, совершенно мудрый человек должен уйти из общества и затем в молчании и в простой жизни вновь обрести гармонию покоя. Народ, утверждали даосы, необходимо заставить идти должным путем, но не следует объяснять почему. Мораль таким образом возводилась конфуцианцами и даосами на уровень первоосновы социальной и политической жизни. С этих позиций они предполагали и обосновывали ответственность монарха за бедствие, и это находило подтверждение в традиции. Если несчастья обрушивались на всю страну, должен был каяться государь, если на область и уезд местный начальник. Значительная часть этих покаяний и бичеваний совершались публично, на людях, в виде специальных обрядов. Эта традиция доказала свою живучесть и в 20-м столетии, в период проведения под руководством Мао Цзэдуна политики так называемого «большого скачка», а затем культурной революции. По Конфуцию отношения в семье и государстве должны основываться на морали и человечности, выраженных в 5 добродетелях – взаимной любви, этикете, мудрости, нравственности и скромности, а также 3 беспрекословно соблюдаемых принципов – подчинения сына отцу, народа правителю и женщины мужчине. Кавычки открываются. «Мораль благородного мужа подобна ветру». Мораль низкого человека подобна траве. Трава наклоняется туда, куда дует ветер. Кавычки закрываются. Наиболее известный последователь Конфуция, мудрец по имени Мэн Цзы, 372-289 года до Рождества Христова, считал, что человек по своей натуре добр, добродетелен, но влияние внешней среды его портит, оно недоброе. Кавычки открываются. «Управлять государством нетрудно», – учил он. «Для этого нужно не обижать знатные фамилии». Кавычки закрываются. Мэн Цзи признал право народа и чиновников на восстание против недобродетельного правителя. Когда об этом узнали европейские просветители, кавычки открывается, века разума, кавычки закрываются, они были потрясены. Однако на самом деле речь шла не о восстании против существующих принципов, а о защите попранных прав и привилегий. Более последовательными в отрицании мишуры власти и богатства были даосы, кавычки открываются, питаться грубой пищей и пить только воду, спать, положив под голову локоть, радость в этом. А богатство и знатность, добытые бесчестным путем, для меня это словно парящие облака. Кавычки закрываются. На 4-3 века до нашей, до Рождества Христова, приходится оформление школы китайского легизма, ориентирующейся на использование командной силы закона и жесткое подчинение дисциплине закона. Шан Янь, Хань Фэй Цзи и другие. Легисты, то есть законники, от латинского lex – закон, настаивали на том, чтобы управление опиралось на постоянно действующие законы, которые правитель хорошо знает, а подчиненные должны их беспрекословно выполнять. Суд творили администраторы, совмещая его с административными заботами. Легисты считали необходимым систематически обновлять чиновничество и назначать на его должности за заслуги. Внутри чиновничества должна существовать жесткая иерархия и действовать единый порядок присвоения рангов, знатности, наград и поощрения. Легисты стали едва ли не первыми провозвестниками позитивистского истолкования природы и назначения законов в духе своеобразного древнего утилитаризма. Кавычки открываются. Закон не должен потворствовать знатным. Отвес не должен подделываться под кривизну. Там, где действует закон, умный не может его обойти, храбрый не смеет ему противиться. Наказания за проступки не минуют и сановников, награды за добрые дела не обходят и простолюдинов. Вот почему ничто не сравнится с законом, когда надо исправить проступки знати и показать преступления простолюдинов, усмирить мятеж и осудить заблуждения, избавиться от излишеств и устранить нелепость, установить единые правила для всего народа. Хань Фэй Цзи, кавычки закрываются, из книги мудрецов «Проза древнего Китая», Москва, 1987 год, страница 237. Характерно, что китайские легисты в своей полемике с конфуцианцами и даосами исходили из постулата о злой, порочной человеческой природе, которую не в состоянии исправить образование и культура. И чиновники должны восприниматься потенциально бесчестными, поэтому каждого из них следует заставить контролировать других. Ты следи за ним, а ты за ними. Как только законы вводятся в действие, все должны им подчиняться. По мнению Хань Фэй Цзи, в государстве мудрого правителя только законы служат учебником жизни. Не существует других книг, сопоставимых с этими целями и достойных их. Вероятно, эта позиция подсказана первому императору династии Цинь подвергнуть сожжению многие книги, в особенности конфуцианские тексты. В правление династии Хань конфуцианство вновь возобладало и затем выработало компромиссный вариант существования с идеями легистов. Самым главным регулятором по-прежнему оставался ритуал, опирающийся на обычаи и традиции. Приверженность традиции объяснялась тем, что она являлась хранительницей быта и нравов Золотого века. Столь упорное почитание традиции привело к тому, что в Китае на протяжении 3000 лет можно было встретить в стихах один и тот же размер, одну и ту же мелодику. Письменность была известна еще в шаньский период, однако письмо было не алфавитным, а иероглифическим, рисуночным, и потому оставалось уделом меньшинства. Позиция Конфуция в области правил надлежащего общения сводилась к тому, чтобы поменьше изобретать и побольше восстанавливать. лучшие нравы прошлого. Кавычки открываются. Излагаю, но не создаю. С любовью и верой отношусь к древности. Кавычки закрываются. Отсюда его особое доверие к ритуалу, этикету, церемониям. Кавычки открываются. Почтительность без ритуала приводит к суете. Осмотрительность без ритуала превращается в боязнь. Смелость без ритуала выглядит грубостью. Кавычки закрываются. Ритуалу подвержены не только люди, проживающие в семье и государстве, но и природа. Ему подчинены времена года, а также расцвет и увядание в растительном мире. Конфуцианство со временем стало выполнять роль светской религии, то есть официальной государственной доктрины морали и нравственности. Сам Конфуций однажды заметил, кавычки открываются, «богов я почитаю, но держусь от них подальше». Кавычки закрываются. Влияние нравственной и политической философии Конфуция сохраняется на всем протяжении средневековой и новой истории, включая ее новейший период. Полемизируя с Конфуцием, Шан Ян, основатель школы легистов, писал, кавычки открываются, «имеется не один способ управлять миром, и нет необходимости в подражании древности. Средства, которыми правитель вдохновляет народ, это учреждения и должностные ранги. Средства, с помощью которых страну можно сделать процветающей, это сельское хозяйство и война». Кавычки закрываются. Учение легистов содействовало централизации власти и управления. Еще во времена борющихся царств Шан Ян в ходе первого тура своих реформ, это 356 год до Рождества Христова, строго регламентировал обширное землепользование и ввел круговую поруку в отношении государственных повинностей. Он возвысил также престиж военного ремесла, и отныне все, кто не имел воинских заслуг, пребывали под угрозой исключения из числа знати. В ходе второго тура реформ, это 350 год до Рождества Христова, была создана новая административно-территориальная структура с делением уездов на 5 дворья и 10 дворья, связанные все той же круговой порукой. Эти реформы проложили путь для создания первой древнекитайской империи государства в период правления Цинской династии. Законодательство, его возникновение и эволюция. Самым древним китайским кодексом был уголовный, состоявший по преданию из 3000 статей и разработанный в X веке до Рождества Христова. Такое обилие статей во многом объяснялось тщательностью классификации и дифференциации различных видов преступлений, которые еще в древности исчислялись 500 разновидностями. Результативность управления с опорой на законы не всегда достигала желанных целей. Так в документах периода династии Хань отмечалось, что в самом начале династии имелись необходимые законы, но при этом, кавычки открываются, через сеть закона могла проскользнуть рыба, заглатывающая корабли, кавычки закрываются. Подобную неэффективность пытались компенсировать жестокими наказаниями. Так, одно из подобных наказаний состояло в сочетании мучительной смертной казни, сначала татуирование, затем отрезание носа, отрубание левой и правой ноги, после чего забивание палками до смерти, и истреблением родственников в 3 поколениях, отменено в начале 2 века до Рождества Христова. И вместе с тем признавалось, что закон – это основа управления страной, это орудие, при помощи которого, кавычки открываются, запрещается насилие, и защищаются хорошие люди. Кавычки закрываются. Подобной регламентации подвергался зависимый статус рабов и рабынь. Регулировались пределы наказания для рабов, клеймение, отрезание носа за грубость, условия их продажи, наказание за их злодейское убийство, например, убийство рабыни из ревности. Имеются сведения о том, что в управлении императора Ханьской династии Уди 25-56. Все подданные, обращенные в государственных рабов и рабынь, должны были получить свободу и стать простолюдинами, если прежними законами не были предусмотрены наказания за совершенные ими какие-либо преступления. К этому же периоду относится издание рескрипта, позволяющего уходить от своих хозяев тем, кто продал себя в рабство из-за голода или был насильно продан в рабство разбойниками или отдан в наложницы. Те, кто будет пытаться силой воспрепятствовать этому, подлежали наказанию по закону о продаже людей. Был введен также принцип, положивший путь запрету на своевольное клеймение рабов. Кавычки открываются. Суть неба и земли заключается в том, что человек превыше всего. Поэтому нельзя снижать наказание тем, кто убивает рабов и рабынь. Кавычки закрываются. Перевод Крюкова. Традиционная система наказаний включала 5 видов. Татуирование, отрезание носа, отрубание ноги, кастрацию, смертную казнь. В начальный период Шань-Иньской пятичленная система наказаний, сян, имела символический характер. Татуирование заменялось черной повязкой, отрезание носа раскраской одежды в буро-красный цвет, отрезание ноги покраской тушью колена, а смертная казнь ношением холщовой рубахи без ворота. Широко практиковалось наказание, нацеленное на перевоспитание правонарушителя путем привлечения общественного внимания к его делу и наказанию. Согласно обозрению законов династии Хань, написанному в I веке, перечень 5 видов наказаний был назван «неспосланным небом», однако при этом дополнен уточнением, перечислением орудий и способов реализации наказаний на практике. В процессе осуществления казни мятежников надлежало использовать доспехи и оружие военных отрядов, а для осуществления смертной казни всех остальных – топоры и секиры. Для среднего наказания – отрезания носа и конечностей – должны были применяться ножи и пилы, для удаления коленных чашечек и клеймения – долота и сверла. Тела преступников, подвергнутых большому, мучительному и позорящему наказанию – выставлялись для публичного обозрения в открытом поле, а в особых случаях на рынках или в пределах двора правителя. Судебный процесс вначале, как и у многих народов, был состязательным, а затем всецело разыскным. Расследование в Цинском Китае поручалось особому чиновнику. Оно начиналось по жалобе либо по доносу. Последний поощрялся, и щедрость поощрения зависела от тяжести преступного деяния. К такому доносу обязывался обычно глава семейства, в противном случае его наказывали самого. Важнейшим доказательством наряду с вещественными считалась клятва. В ходе расследования прибегали к пыткам в том случае, если преступник оказывался изобличенным, но отказывался признавать вину, либо если он менял свои показания в ходе дознания. Самое главное отличие восприятия права и законов в Китае, начиная с глубокой древности, состояло в том, что строго очерченные законом решения и способы проведения и связанные с ними принуждения встречают издавна крайнее неодобрение, поскольку социальный порядок и общая гармония космоса охраняется не человеческими, а избранными космическими законами, которые скрыты от людей. Люди в силу их прирожденной способности самостоятельно принимать решения или выбирать вариант поведения могут поддерживать гармонию и порядок лишь путем подчинения естественному порядку, и это требование под силу исполнять как простым людям, так и правителям, только с правителей спрос больше, и они должны быть примером. Самые важные качества правителей не столько их практические знания, сколько добродетель и высокая мораль. О предназначении законов и наказаний удачно сказано в трактате ханьской эпохи под названием «Хуайнаньцзы» около 180-122 годов до Рождества Христова. Кавычки открываются. «Наказаний и штрафов недостаточно, чтобы изменить нравы. Казни и убийства не могут пресечь зла. Законы – это меры и весы поднебесной». Уровень и отвес для правителя. Законы устанавливаются для тех, кого должно наградить. С введением законов тот, кто действует, сообразуясь с мерой, награждается. Кто недостаточно придерживается правил, того казнят. Почетное положение и благородство не могут облегчить наказание, а низкое положение и низкий род не могут отяготить его. Законы рождаются из правил, правила рождаются из того, что соответствует многим. То, что подходит многим, происходит от совпадения мыслей разных людей. В этом суть управления. Поэтому тот, кто постиг корень, не заблудится в верхушке. Разглядевший суть не затеряется в мелочах. Законы не созданы небом, не рождены землей. Они возникли среди людей и ими же могут быть исправлены. То, что установлено для низших, нерушимо и для высших. И что запрещено народу, запрещено и тебе. Гибнущее государство – это не то, в котором нет правителя, а то, в котором нет закона. Лишь тому, кто умеет налагать запрет на себя, народ повинуется. Таким образом, законы, установления, меры и весы – это средства для правителя управлять низшими. Отказаться от них и не использовать – это все равно, что скакать на невзнузданном коне. Кавычки закрываются. Древнекитайская философия, эпоха Хань, Москва, 1990 год, страница 67 и с 74 по 75. Поясняя генезис и причины незначительности авторитета законодательства в жизни восточных народов, Давид обращает внимание на легенду, согласно которой законодательство, Фа, изобрел варварский народ, живший в 18 веке до Рождества Христова. Бог впоследствии истребил этот народ. Отсюда незначительная роль государственных законов и правовых начал в отношении людей друг с другом. Кавычки открываются. В общественных отношениях на первом плане должны находиться идея согласия, поиски консенсуса. Следует избегать осуждений, санкций, решений большинства. Несогласия должны как бы растворяться, а не решаться. Предложенный выход должен быть свободно принят участниками, считающими его справедливым. И при этом никто не должен потерять лицо. На переднем плане должны находиться воспитание и убеждение, а не власть и принуждение. Кавычки закрываются. Давид. Основные правовые системы современности. Москва, 1996 год. Издание. Страница 356. Самой развитой областью законодательства стало карательное законодательство, хотя и здесь существовала особая иерархия норм. По традиции спор или конфликт интересов должен был решаться на основе чувства человеколюбия, а затем на основе требований ритуала, этикета, затем разума и только в самую последнюю очередь на основе обращения к требованиям права. Отрасль гражданского права все время оставалась недостаточно разработанной. Однако в области уголовного карательного законодательства количество переходило в качество. Когда европейцы впервые стали знакомиться с многотысячными статьями уголовных кодексов древности и последующих веков, они нередко приходили к выводу о том, что карательная политика и законодательство в Китае находилось на более высоком уровне, чем в тот же период в странах Европы. Сравнительный анализ древних обычаев, законов и принципов наказания за их нарушения в Индии и Китае обнаруживают наличие редкого своеобразия в определенности и субординации норм у древних индийцев. Обычаи, дхарма, судебное разбирательство, прецедент, царские законы. Сопоставление сходства и различий в мере или способах наказания не приносит неожиданностей. Все они вполне характерны для древних обществ, за исключением одного обстоятельства. И там, и здесь присутствует стремление часть норм или процедур обозначить четко фиксированным числом вариантов. Например, к примеру, 7 законных способов приобретения имущества у индийцев или 5 видов основных наказаний у китайцев. Но самое характерное сходство – это наличие таких общих норм-принципов, регулирующих и мысли, и дела людей, которые более всего присущи первобытной мононорме. Таковыми у индийцев являются дхармы, у китайцев – правила ли.